Замечательное слово сказал наш благословенный служитель Константин. И неким образом я продолжу его мысль. Мы не сговаривались, не договаривались ни о чем. Вот. Но нечто подобное Бог вкладывает в мое сердце сегодня для вас, возлюбленная моя церковь, братья и сестры мои. Хозяйки, дорогие мои, вот сестры, вы же все готовить умеете, да? Ну, должны, по крайней мере. Потому что, вчера, интересно, был я на таком конкурсе, интересно, где объявили конкурс на лучшую формулировку слова «любовь». И победила такая формулировка. «Любовь» — это когда желудок мужа прилип к позвоночнику, холодильник пустой, а он все равно говорит тебе, что он тебя любит. Вот. То есть все хозяйки, у которых есть холодильник, ну, в котором что-то есть, да, так или иначе, все равно вы готовить умеете, так ведь? Я вот так вот издалека захожу к тому, к чему хочу в итоге подвести сегодняшнюю нашу встречу. Скажите, вы всегда готовите одно и то же? А почему? Ну да, надоест, приестся и так далее. Ну плюс ко всему еще есть некий такой элемент творческого подхода, да. Ну все время одно и то же как-то вот. А так, раз что-то новенькое, да. И мужа удивило, и соседей, или друзей, может быть, которые пришли. То есть пища бывает разнообразная, правда ведь? И я знаю, что, например, детки особенно, да, они больше любят шоколад, там, чипсы, там, прочую всякую ерунду, да. И она им нравится, самое что интересно. А когда детям даешь кашу, как дети относятся к каше? Ну, достаточно негативно, да, потому что как-то им она не очень. Но мы-то с вами взрослые уже люди, прожившие жизнь. Мы знаем, насколько порой пища, которая может быть не очень вкусна на языке, но она очень полезная, да, приносит здравие организму. И в связи с этим мы добавляем определенные ингредиенты вот в процесс питания, в том числе и в нашей семье, дабы наша семья была здорова. Так вот, подобное же происходит и с Божьим Словом. Писание учит нас и говорит, что Библия – это есть живой хлеб, сходящий с небес. И вкушающий эту пищу будет жить вовек. И подобно так же, как мы приготавливаем пищу телесную, разнообразную, может быть, порой не совсем красивую или нравящуюся нам, но приносящую пользу нашему телу, чтобы наше тело было здоровым, подобно же этому Божье Слово. Оно действительно полезно для научения, наставления и обличения в праведности. Оно полезно для того, чтобы нам брать всю полноту послания Евангелия и применять его в нашей жизни. Посему в прошлое воскресенье я вдохновлял вас и говорил, что, друзья мои, даже если какие-то падения мы в жизни переживаем, ничего страшного, Бог желает нас поднимать. А сегодня желаю говорить вам обличительное слово. Ну, это не будет в смысле то, что там ругать там или какие-то там грозить вам пальцем, а чтобы нам посмотреть на Божье Слово, применяя его к себе, к нашей жизни, понимая, что Бог смотрит на нас и говорит нам через свое Слово, что мы-то с вами тоже должны соответствовать стандарту Божьего Писания, какой он определяет для человека, который верит в Бога. Потому что, к сожалению, надо признать тот факт, что признаваясь в вере в Бога, большинство людей далеки от веры как таковой. Большинство людей, которые говорят, что они христиане, а если вспомнить историю этого слова, что только спустя где-то примерно 11-12 лет после смерти и воскресения Христа в городе Антиохия ученики, которые следовали за Иисусом Христом, стали называться христианами. Причем это не они себя назвали христианами, а это их назвали христианами. Почему их назвали такими? Потому что они были очень похожи на того учителя из Назарета, который жил в Палестине и умер при Понтии Пилате, и воскрес, и который совершал чудеса, который исцелял больных, который проповедовал Божье Слово. То есть люди в Антиохии очень были похожи на того парня. И потому их стали отождествлять с ним, называть его христианином. Сегодня, к сожалению, тенденция обратная. Мы называем сами себя христианами, утверждаем, что мы люди, последователи христианской веры. Делами же отрекаемся от этого. Не похожи на Христа, не похожи на Него. К сожалению. Поймите правильно, я, несмотря на то, что обращаюсь вот в некой вот обобщающей форме, то есть как бы говорю ко всем здесь присутствующим, понятно, что не ко всем оно будет относиться в равной мере. Не ко всем оно вот в обобщающем характере будет иметь отношение. Каждый из нас мы можем предоставить Господу на суд наше сердце. И тем не менее, сегодня желание вашего пастора обратиться к вам именно с этим словом, дабы мы посмотрели на нашу жизнь, может быть, с несколько иной стороны. Посмотрели на себя в зеркало без макияжа, без каких-то масок, без каких-то вот вещей, которые мы часто на себя надеваем, чтобы казаться перед людьми лучше. Апостол Павел пишет в послании к Галатам, в 6 главе, такие строчки. И это будет темой проповеди сегодняшней или послания сегодняшнего. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Это Галатам 6 глава, 7-8 стих. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Павел говорит, не будьте глупыми людьми. Ни у кого еще в жизни не получилось обмануть Бога. Ни у одного человека. А раз это ни у одного человека не получилось, ну не нужно становиться глупцом или становиться в целом ряде глупцов, которые пытаются обмануть Бога, то есть ведут двойную жизнь. Внешне одни, внутренне другие. Или с одними людьми одни, с другими другие. И Писание учит нас о том, что очень много в жизни нашей зависит от того, что мы делаем сегодня. И тема проповеди или послания сегодня, во что ты сеешь? Сегодня свою жизнь, свои эмоции, свои финансы в том числе, свое сердце, свои поступки. Во что ты сеешь? Или можно назвать еще это причинно-следственная связь. Такое умное название. То есть есть определенные объяснения тем событиям в нашей жизни, в которой мы находимся сегодня. По причине того, что вчера нашу жизнь или наши поступки мы не сеяли в дух, мы не сеяли в Божье Слово. Мы не хотели становиться последователями Христа. Не потому, что мы это делали специально, поймите правильно. Я больше чем убежден, что очень мало из присутствующих здесь намеренно, специально идут против Божьего Слова, идут против заповедей Христовых, намеренно в коварстве сердца своем вот, вынашивают злые замыслы. Я думаю, что в большинстве своем, в силу эмоциональных каких-то вещей наших, в силу наших каких-то взглядов или еще чего-то, наших обид или каких-то других вещей плотских, недуховных, мы сегодня, к сожалению, попадаем в категорию людей, которые сеют в плоть, а не в дух. Которые сегодня движимы плотскими желаниями. Которые сегодня движимы обидой, завистью и другими вещами плоти, благодаря в кавычках которым, мы не придем туда, куда мы все должны по идее прийти. Возлюбленные, я очень часто задаюсь над этим вопросом. Мне всегда вызывает это вот, ну, загадку или недоумение. Если я сегодня задам вопрос вам, кто из вас желает попасть на небо? Ну не сегодня, а вообще. то, безусловно, большинство из вас должны согласительно поднять руку и сказать: да, действительно, я хочу быть на небесах. Это то, что Христос нам принес, правда ведь, возлюбленные? Это то, вот этот крест Христа, что дает нам сегодня убеждение и уверенность, что мы с вами не будем осуждены, но унаследуем небесное царство. Но простите, возлюбленные, дорогие мои, многие из нас ведут себя таким образом, как будто бы на небо вообще никогда не собираются попадать. Вообще. Как будто у них не устремлен взгляд в небо. Настолько мы с вами вот стали озабочены нашими земными вещами. Отношениями друг с другом, отношениями, не знаю, в семье, зарабатыванием денег, привлечением каких-то привилегий в свой адрес. Попытаться себя как-то возвысить в глазах людей, карьера и прочее, и прочее, и прочее. Земные вещи, которые ничего общего с небесным царством не имеют. Я еще раз повторю, я достаточно сбалансированный проповедник. Я не говорю о том, что нам не нужно заниматься какими-то нашими земными вещами. Нам действительно нужно зарабатывать деньги, нам действительно нужно помогать своей семье, нужно выстраивать отношения в обществе друг с другом и так далее, и так далее. Возникает вопрос только, что для нас в нашей жизни становится более главным и более важным. Чему мы отдаем пальму первенства, как говорится? Что является более приоритетным для нас? Служение плоти или служение духу? Что для нас будет более важным? Парадокс заключается в том, что все, что нам на земле кажется важным, на небе окажется вообще не важным. То, ради чего мы сегодня ломаем копья, ссоримся друг с другом, доказываем какую-то свою, в кавычках, правоту, в присутствии Бога, это все померкнет, и окажется, что это вообще не стоило даже на это тратить свое драгоценное время на земле. А то, что здесь, на земле, нам казалось, ну, не таким уж важным, например, проведение времени в молитве с Богом. Я не побоюсь утвердить сегодня, что многие из здесь находящихся непропорционально много проводят время плотских дел или посвящают время плотским делам. Непропорционально много. И какие-то мгновения своей жизни посвящают Богу. Мгновения. Не то чтобы там минуты, мгновения. Непропорционально много кто-то пытается сегодня свою жизнь устроить на высоте. Для себя привлечь, себе что-то сделать. И совершенно мало какие-то эпизоды в жизни своей служат другим. Непропорционально много сегодня люди хотят устроить свой дом. И совсем чуть-чуть дом Божий. Многое сеется в плоть и совсем малое в дух. В Евангелии Луки описывается история, по-моему, это глава номер 16, конец этой главы. Описывается история о двух людях. Один был богатый человек, а другой был Лазарь, нищий. Там его собаки лизали его, коросты там, которые у него были. Саш, или кто-нибудь, найдите мне салфеточку, пожалуйста. Обычно мне на кафедре салфетка лежит, а тут она куда-то исчезла. Вот. И вот я не буду открывать эту историю, если там Сонечка нашла ее, да? Ты ее там листай, люди пусть читают, а я как бы ее, ну, просто процитирую. Ну и вот случилось то, что должно было случиться. Умер богатый человек и умер Лазарь. Как мы видим, все умирают. Нет ни одного человека, который бы избежал вот этого пути, переходя из этой жизни в жизнь вечную. То есть мы все равно перешагиваем эту черту. И когда богач умер, он попал в ад. А Лазарь, вот этот нищий, который валялся, попал на лоно Авраамова. Я оставлю как бы вот комментарии за каждым из вас, комментарии Христа, когда он процитировал слова отца Авраама, который сказал, почему такое несправедливое, казалось бы, разделение произошло. Он сказал, ну там ты на земле получил свое, теперь ты находишься в месте мучения. А Лазарь там на земле не получил, поэтому он здесь. мы оставим как бы это за скобками, то есть мы в скобках вернее, мы не будем комментировать эти слова, которые Христос привел. Мне важно сосредоточить ваше внимание на реакцию. Богатый человек, понимая, что уже отсюда не выбраться, обращается к отцу Аврааму со следующими словами. У меня там на земле осталось 5 братьев. Судя по тому, как он возревновал о них, они вели такую же плотскую жизнь, как и он. Мало ревнующие о Царстве Божьем. Мало ревнующие о том, чтобы им быть по-настоящему верующими людьми. С какими-то своими амбициями, гордостью, завистью и прочего разного рода плотскими делами, которыми сегодня и мы с вами, к сожалению, тоже отличаемся. И он говорит, пусть Лазарь к ним придет, чтобы как-то вот их в нормальное русло жизненное направить. Это так похоже сегодня на жизнь многих христиан современных. Мне иногда, вот когда я смотрю на жизнь некоторых людей, исповедующих веру евангельскую, мне иногда хочется спросить, какое событие трагичное должно в твоей жизни произойти, чтобы ты наконец-то стал христианином, не назывался им, а стал им по сути своей? Что должно произойти в твоей жизни, чтобы ты по-настоящему наконец-то стал верующим человеком? Верующим и исповедующим веру в Иисуса Христа. По неразумию своему, мы многие думаем точно так же, как думал этот богатый человек. Заметьте, что отче Авраам ему сказал, что у них там на земле, у этих 5 братьев, есть Моисей и пророки. Пусть они их слушают и будут живы. На что богач отвечает точно так же, как сегодня вот в жизни многих людей. В том числе здесь присутствующие. Не, они им не верят. Вот как Константин совершенно справедливо заметил. Не смотрите, кто здесь, а слушайте, что говорится. Нет, зачем верить вот, проповедникам, пастырям, там, вот, тем более, если у нас есть какие-то там претензии к нему. А вот если какое-то чудо произойдет, тогда вот мы поверим. Справедливость изречения или ответа отца Авраама, она не подвергается сомнению никакому. Если вы Моисея и пророков не слушаете, человека не слушаете, считая, что он какой-то не такой, то даже если из мертвых кто воскреснет, то есть чудо явное произойдет, это не поменяет вашу жизнь, не изменит. Потому что нужно обратиться внутрь себя. Нужно понять, что Бог работает с тобою. И Бог желает, чтобы ты был с Ним на небе. Ради этого Он Сына Своего, Иисуса Христа, отдал. Мы удивительнейшим образом с вами живем во времена Нового Завета. И мы уже единовременно искуплены жертвой Господа Иисуса Христа. Его смертью, Его воскресением. Благодаря этому мы с вами сегодня, совершая даже наши ошибки и прегрешения, остаемся живы и находимся в такой благодати. Но, к сожалению, у многих из нас благодать, данная Христом, послужила поводом к бесчинству. Когда дела плоти вылезли на первое место в нашей жизни, и мы стали плотскими людьми, подобные, как живут вокруг нас, только при этом мы еще говорим, что мы христиане. В этой же книге Галатам мы сегодня много будем. И потом с 20 по 26, или по 19, с 16, хотя, впрочем, наверное, весь отрывок прочитаем. С 16 стиха. Вот Павел что нам говорит. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же духом водитесь, то вы не под законом. Я здесь маленькую паузу сделаю. Павел говорит об однозначной противоречивости в сердце человеческом. что есть дела плоти, есть дела духа. И они всегда противятся друг другу. Поступить по духу – это значит любить своего врага. Поступить по плоти – это значит убить своего врага. Поступить по духу – это значит, когда тебя обидели или поступили с тобой несправедливо, простить, не вменяя человеку его проступок. Поступить по плоти – это значит затаить ненависть и отомстить, когда придет твое время. По духу поступить – отдать свое и назад не требовать. Причем отдать не потому, что ты хочешь потом контролировать этим человека, а просто – а еще это сделать в тайне, чтобы человек об этом не узнал. Это по духу. Поступить по плоти, это значит по принципу, ты мне, а я тебе. Договорные обязательства. Апостол Павел говорит о том, что мы всегда находимся в этих противоречиях. Мы знаем, как поступить по духу, но не поступаем, потому что наполнены эмоциями, обидами, гневом и прочего разного рода вещами. И побеждаемся плотскими вещами. Не поступаем по духу. Не наблюдаем за собой. Не взвешиваем эти серьезные вещи в нашей жизни. Вы знаете, Иисус Христос, апостол Павел и апостол Иоанн, три разных человека в разное время сказали одну и ту же фразу. Наблюдайте за собой. Христос эту фразу сказал в Евангелии Луки 17 главе. Суть его сводилась к следующему, что если согрешит против тебя брат твой, сделает неправильно, то ты в это время должен наблюдать за собой. Выговори, конечно, брату, и если он попросит прощения, скажет, каюсь, прости ему. И если так будет продолжаться даже в течение всего дня, все равно прощай. Реакция апостолов была удивительная на эти изречения Христа. Господи, умножь в нас веру. Да как можно, сколько можно его прощать? Это же немыслимо просто. Он продолжает издеваться надо мной, я должен его прощать. Он продолжает поступать так же, как он поступал до этого, я опять должен его прощать. Ну, Господи, мы не можем это вынести. Дела плоти, потому что превалируют над делами духа. Если мы плотские люди, мы за собой наблюдать не будем. Мы будем всегда видеть причину своих бед и несчастий в нем или в ней. Будем пытаться людям объяснить, что они не правы, в то время как за собой следить вообще не будем никаким образом. Дела плоти известны. Какие они? Апостол Павел продолжает и говорит, что представляет собой дела плоти. Я продолжаю читать текст послания к Галатам. Итак, дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. Я здесь специально сделаю паузу. Скажите мне, пожалуйста, вот так вот, не поднимая руки, а просто вот, задавая самому себе вопрос. Кто из вас находится в прелюбодеянии, в блуде, в нечистоте, в непотребстве, в идолослужении и в волшебстве? Я отвечу за вас и скажу, что очень немногие, практически, наверное, таких даже здесь и нет. Я почти убежден, что если мы заговорим сейчас о прелюбодеянии, о блуде, а тем более о таких вещах, как колдовство, волшебство, всякие непотребства, имеется в виду извращения всякие и так далее, больше чем уверен, что таковых здесь не существует. Или в очень маленьком количестве. Потому что все эти вещи, они безусловно никоим образом несовместимы с понятием верующего человека. Ну, аминь или нет, братья и сестры? Но дела плоти на этом не заканчиваются. И там есть интересное продолжение в делах плоти. Какие это? Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Ну и дальше потом снова уже усложняется. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. А теперь смею задать еще раз вопрос. Кто из здесь присутствующих ссорится, завидует, испытывает гнев к брату своему, устраивает распри, выяснение отношений, кто прав, кто не прав, разногласия? Скажите, есть таковые в зале, только по-честному? Ну, если не каждый второй, то что-то около того. Друзья мои, мне достаточно непросто говорить фразу, которую я скажу сейчас, вот, но очевидно, нужно ее сказать. Уже, наверное, назрело время. Слишком часто в разных углах церкви я стал слышать слова: а что у нас происходит в церкви? И я даже знаю этих людей, которые так говорят, которые пытаются подставить под сомнение, что здесь в церкви совершается дело Божье. И якобы, вот намекая на то, что здесь совершается дело человеческое, а не Божье. Говоря при этом или ставля под сомнение, что пастырь по-божьему поступает или нет. И всякие вот эти вот интрижки, заговоры такие, так называемые. Кто-то в церкви очень сильно заинтересован вот подобного рода вещи распространять. Возлюбленные, дорогие мои, Писание говорит нам, вот апостол Павел пишет: предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божие, не наследуют. Короче говоря, вы мимо Царства Божьего идете. Мимо. При всей вашей правдивости, при всем вашем вот вашей харизме, когда вы утверждаете, собираясь кучками своими и говоря, что вот это вот действительно, вот мы вот правы, при всей вашей правде вы мимо Царства Божьего идете. Потому что вы устраиваете распри, разногласия, соблазняете людей, поступаете по зависти и по гневу своему. Интересно мне всегда к таким людям задать вопрос, которые пытаются вот критиковать и говорить о том, что там что-то в церкви происходит, что-то не то. Их не устраивает то, что происходит в церкви. У меня всегда вопрос к этим людям. А почему вы не меняете-то вот то, что вас не устраивает? Вот вы, говоря о том, что нет любви в церкви, почему сами не любите, например? Говоря о том, что там, не знаю, нету какого-то служения в церкви, сами не служите. А только как некие независимые эксперты, ветераны, прошедшие, там, не знаю, битву Евангелия 90-х годов, дают оценку, вот это вот правильно или неправильно. Сами при этом ничего не делая, ничего. Писание учит нас и говорит нам, друзья мои: поступающие так, Царство Божьего не наследуют. Это не я сказал, это говорит Божье Слово. Божье Слово об этом говорит. Плод же Духа. Итак, что мы должны с вами иметь? Любовь, радость, мир, долготерпение, в том числе к брату и к пастырю, естественно. Благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Самое интересное, что это выполнимые вещи. Это не что-то вот, это не для ангелов написано. Это вещи очень даже выполнимые. Самое интересное, что Павел говорит, что на таковых вещах нет закона. Они не под законом находятся. Они находятся под благодатью, под особенным благорасположением Божьим. На таковых нет закона. И вот здесь я приступаю ко второй мысли, которую я хочу вам сказать сегодня, о причинно-следственной связи. На таковых нет закона, которые поступают по духу. которые не исполняют вожделений плоти, которые не плотью водимые, не своими там какими-то амбициями, а желают поступать по духу. Быть христианами вне зависимости от того, даже если вокруг совсем ни одного христианина не осталось. Вы знаете, я в семинарии на этой неделе преподавал историю церкви, историю христианства. И надо сказать, что история христианства, к сожалению, изобилует моментами, когда отступали от истинной веры люди, которые называли себя христианами. Но всегда, во все времена, даже в мрачные времена средневековья, когда был кризис руководителей церкви и там всех этих инквизиций, индульгенций и прочего разного рода просто грязи, во все времена всегда были христиане, ревнующие о Божьем Царстве. Всегда. Всегда. Были те, которые хотели поступать по духу, хотели являть любовь Христа, хотели служить Христу, вне зависимости от того, что вокруг полное разложение царствовало. У меня вопрос, а что вам мешает? Ну, предположим, вот вы сегодня смотрите вашим взглядом, и вы считаете, что вот данная там ситуация не соответствует христианскому учению. Что вам-то мешает быть светом этому миру? Светом в церкви в том числе. Показывает образец добрых дел, любви к ближнему, ходатайство за церковь, ревности по спасению грешников, живущих в нашем городе. Быть людьми Духа Святого, раз уж все остальные, с вашей точки зрения, не таковые, вам-то что это мешает сделать? Так ведь нет же. Получается, и эти по плоти поступают, и те, которые видят, что те поступают по плоти, тоже поступают так же, ничем от них не отличаясь. Есть причинно-следственная связь, друзья мои. Я задам простой вопрос, на который больше чем уверен, что многие из вас знают ответ. Скажите, какой самый великий судья нам всем здесь на земле? Время. Время. Самый великий судья нам всем. Судья не в смысле осуждения, а в смысле того, что он на самом деле рассудит нас. Время. Многим из нас не хватает мудрости понять, что наша жизнь не из сегодняшнего дня складывается, и даже не из сегодняшнего года. Время рассудит. Я вчера вспоминал мое христианское юношество, скажем так. Хотя я уверовал в Бога в 25 лет, уже вроде и не юноша, и сыну моему было годик тогда старшему. И я помню, как надо мной в буквальном смысле слова издевались мои друзья. Ну, понятно, что это вот уже такие друзья, в кавычках, да. Хотя это были ребята, которых я считал, что это мои люди, ну, рядом со мной, которые стоят. Потому что мы с ними в школе отучились 10 лет, потом в институте еще учились. То есть нас связывала многолетняя дружба. И они смеялись очень сильно надо мной. Потому что когда я говорил о Христе, о любви к Богу, о том, что необходимо поступать по духу, это вызывало у них смех, иронию, а потом стало это вызывать гнев, раздражение, зависть и так далее. И они изо всех сил хотели вот раздавить мою веру. И все, что у меня оставалось тогда, это моя вера в то, что Христос со мной все равно. Хотя ситуация того времени, она была в невыигрышном свете. То есть, они жили хорошо, мои мирские друзья, а я жил, будучи верующим человеком, достаточно плохо. Ну, трудно было, реально трудно. Только Бог был, единственная надежда. И я помню то время, как мне сильно хотелось им доказать, что моя вера в Бога – это лучше, чем их безбожие. И я это сделать никак не мог. Ну, не мог доказать им ничего. А теперь прошло почти 19 лет. И знаете, что теперь? Ничего не нужно доказывать. Ну, ничего не нужно доказывать. Время все поставило на свои места. И теперь какие-то аргументы приводить, что вот я, уверовав в Бога, поступил неправильно или правильно, ну, смысла не имеет никакого. Ну, все настолько очевидно, что даже спорить на эту тему не представляется возможным. Время все рассудит, все поставит на свои места. Кто был прав, а кто нет. Только жаль, если мы сегодня тратим драгоценное это время на доказательство какой-то своей правоты, вместо того, чтобы начать поступать по духу. По духу. По духу любви, мира, радости, кротости, милосердия, благости, воздержания, долготерпения. По духу поступать. Потому что на таковых нет закона. В книге Даниила есть история про двух молодых людей. Ну, там больше их было, конечно. Но главный персонаж для нас будет являться, конечно же, сам Даниил. И еще один молодой человек, которого звали Валтасар. Они оба были молодые. И у обоих было вот, ну, такое начало, что им нужно было стартовать. Но один поступал по духу, а другой по плоти. Причинно-следственная связь. То есть, когда ты закладываешь в своей жизни основания для Духа Святого, для поступков, соответствующих Писанию, то в грядущие времена ты пожинаешь. И потому мы начали с этой строчки сегодня Писания. Что посеет человек, то и пожнет. Мы часто забываем, что когда Павел говорит о том, что посеет, то пожнет, это не в смысле того, что посеет помидоры, вырастут помидоры. Хотя это тоже правильная истина. Потому что там стоит двоеточие в этом стихе. Сеющий в плоть, от плоти тление пожнет. Умрет, то есть другими словами. Сеющий в дух, от духа жизнь вечную будет пожинать. Придет время урожая. Придет время, когда посаженная твоя ненависть, зависть, тщеславие, гордость, оно даст всходы. Потому что еще ни одного человека не получилось обмануть Бога. Ни у одного. Точно так же твоя кротость, милосердие, воздержание, благость, любовь, точно так же твои дела Духа дадут всходы через время. Вопрос заключается в том, что ты собираешься сеять в своей жизни сегодня. Что ты выбираешь в своей жизни, когда ты будешь стоять на распутье. С одной стороны, твоя собственная справедливость, говорящая о том, что человек поступил неправильно, а с другой, нежный голос Духа Святого, говорящего, прости, продолжай любить, продолжай благословлять, не взирая на Него, а взирая на Христа, становясь все более и более христоподобным, то есть похожим на Иисуса Христа. Ибо ведь Христос, допуская прямые издевательства над собой, сказал: Господи, не вмени им греха, не ведают, что творят. Так если уж мы с вами претендуем на звание быть христианами, людьми, похожими на Христа, и даже если человек с нами поступает неправильно, не по истине евангельской, называясь христианином, так может быть просто он не ведает, что творит. Может быть он не понимает, что происходит в его жизни. А нам, как духовным, нужно простить, любить и снова являть Христа. Когда я читаю книгу Даниила, я читаю здесь очень интересную историю. Первая глава. Я прочитаю 8 стих и потом еще ниже. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Ситуация была следующая. Это были юноши, которые попали в плен в Вавилонское царство. Юноши были прекрасны видом, умненькие, и Навуходоносор, царь Вавилонской империи, взял их к себе в обучение, чтобы из них сделать людей, которых можно будет потом поставить на определенные посты в государстве. Назначил им питание со своего стола. А Даниил, будучи человеком, искренне верующим в Бога, сказал, что я не буду оскверняться. Он был готов противопоставить себя всему обществу, которое было вокруг него. Он сказал, я оскверняться не буду. То есть он решил поступать по духу, не исполнять вожделений плоти. Хотя, наверное, по плоти очень хотелось. Наверное, вкусно царь кормил, я думаю. Но поступая по духу, он отказался от этого. И вот результат не заставил себя ждать. Причинно-следственная связь. Человек выбрал поступать по духу, и спустя время что происходит? И даровал Бог четырем этим отрокам, то есть вместе с Даниилом еще было трое, знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. Впоследствии Даниил остался одним из первых руководителей государства при последующих еще трех царях. При Валтасаре, Дарии и Кире. Дарии и Кире. То есть цари менялись, Даниил оставался. Возлюбленные, вот есть причинно-следственная связь. Если человек сегодня обладает какой-то властью, каким-то успехом, что-то в его жизни есть, что вызывает у нас удивление, этому есть причинно-следственная связь. Что-то было посеяно в его жизни до этого. Он сеял что-то в жизни своей, потому пожинает сегодня. Он сеял в своей жизни в дух, посвящал себя служению Господу. Отдавал себя тогда, когда этого никто не видел. И потому сегодня у многих вызывает удивление. Откуда у него власть? Как он это вот может? Как он так вот это все добился? Просто сеял в дух в свое время. Пришло урожай. Точно так же и обратная реакция есть. Царь Валтасар, наследник Навуходоносора. Ему все досталось просто так. Папа все сделал хорошо. А сын просто пришел и взял то, что папа сделал. И вот этот молодой парень, полный амбиций, полный уверенности в своей правоте, что делает? Собирает пир, пиршество, наложницы там его, там парни, девчонки, веселятся. И он говорит, а ну-ка принесите-ка еще золотые сосуды, те, которые мой папа из храма Господнего достал. Мы из них вино будем пить. И в это время происходит интересное событие. Появляется рука на стене, и рука пишет слова. Дарий, то есть не Дарий, а Валтасар приходит в ужас и призывает Даниила, того же самого Даниила, объяснить. Самое интересное, что он в надменности своей говорит, ты если мне объяснишь, я тебе золотую цепь повешу на шею. Третьим властелином в государстве тебя после этого сделаю. А Даниил уже знал все. И поэтому он говорит, почести свои, царь, ты себе оставь. Потому что он знал, что перспективы-то нет. И вот он объясняет, вот причинно-следственная связь. Он говорит, но ты вознесся против Господа небес. Это в 5 главе Даниила я читаю. С 23 стиха. Ты вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных, каменных, у которых, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, а какое отношение вот Валтасар имеет сегодня к нам, христианам, живущим вот сейчас в Удмуртии? Да самое прямое. Потому что мы своих богов славим. Свое тщеславие, свою гордость, свой телевизор, в конце концов. Еще каких-то идолов, о которых сегодня совершенно справедливо уже упоминал Константин. идолов, которых вокруг нас много. Мы славим даже сами себя и свою собственную гордость подпитываем. Свою собственную значимость или свою собственную обиду. Меня обидели. А Бога, в руках которого дыхание твое и все твои пути, не прославил. Не прославил. Нет, ты прославил, конечно. Пришел в воскресенье, спел ему песни. Но мы же понимаем, что прославить Бога это не в смысле в воскресенье спеть ему песни, а прославить своей жизнью, своими поступками, своим добрым исповеданием веры, выраженным в делах Духа Святого. Зато и послана от Него кисть руки, и начертано это Писание. Вот значение слов. Исчислил Бог царствие твое и положил ему конец. Разделено царство твое и дано медянам и персам. А, и еще ты взвешен на весах и найден очень легким. Писание учит нас о том, что Господь взвешивает сердца. Взвешивает. Он смотрит на нас, на наше сердце. Возлюбленные, я так ревную о том, что так мало благородства среди христиан в последнее время. Мало благородства. Господь будет взвешивать сердца. Знаете, что еще нас здесь сидящих объединяет с этим Валтасаром? А то, что точно так же, как Валтасар думал, что это к нему не относится, так же думаете и вы. Или оно, конечно, в определенной мере к нам тоже относится. Но я об этом подумаю завтра. Мы приходим в Дом Божий, мы слышим проповедь, слышим обращение Бога через уста проповедующего к нам. И в большинстве своем либо пренебрегаем этим словом, либо думаем, что это вообще к нам не относится, либо, может быть, оно, конечно, имеет к нам отношение, но я пока еще не готов рассуждать на эту тему. Попозже я вернусь к этому. Точно так же делал Валтасар. То есть, хотя у него были такие знамения, рука написала на стене, и пришел человек Божий, ему объяснил, что вот так и так, ты взвешен на весах, найден легким, царство твое разделено, там, и так далее. Он подумал, что, ну, значит, надо что-то менять в своей жизни. Ну, у меня еще есть время, я еще поменяю. Но в ту ночь он был убит. В ту самую ночь. Когда думал, что у него еще много-много времени впереди, чтобы все поменять, в жизни своей все сделать там и так далее. Ну и напоследок, друзья, я приведу, конечно же, положительный пример. Потому что есть те, которые в причинно-следственной связи правильные вещи в своей жизни делают. И, к счастью сказать, в пользу Божьего Царства, таковых все-таки больше. Потому что рано или поздно все равно человек приходит к пониманию того, что все-таки дела Духа или плоды Духа, все-таки они намного вожделеннее, желаннее, нежели дела плоти. Я думаю, что нет нужды спрашивать вас, знаете ли вы, как избрал Бог маленького пастушка Давида на царство. Большинство из вас знают. Вот Саул, прежний царь Израиля, отступил от Бога. Тише, пожалуйста, сделайте клавиши. Вот. Саул отступил от Бога, потому что много разных вещей он неправильно сделал. Поступал действительно по плоти. И Бог избрал другого человека. Тот, который будет по его сердцу. И получилось так, что Самуил пошел, помазал Давида на царство. определил этого маленького пастушка, что он в грядущее время станет царем израильским. Надо сказать, что Давид царем сразу не стал. Долгий путь был. Саул там его преследовал, там люди там его не уважали. Потом он царем был в Хевроне 7 лет. Потом уже только в Иерусалим переехал. Там в Иерусалиме бунт против него сын поднял. И это, кстати, тоже этому есть объяснение. Но вот интересен мне, знаете, какой момент? А как вот Давид вот чисто механически попал? То есть вот вы же понимаете, что есть Божье избрание. То есть Бог помазывает человека, избирает человека. А потом есть, собственно, путь человеческий, когда вот человек идет. То есть есть момент, когда Бог говорит, я избрал тебя, я возлюбил тебя. Возлюбленные, вы знаете, что вы все избраны и возлюблены Богом? Все из вас. Вас всех Бог избрал. Всех вас Он возлюбил. Всех вас Он помазает. Для всех, для вас у Него есть прекрасное будущее. Вопрос заключается, дотопаем ли мы до Него или нет? И, к сожалению, многие в другую сторону от своего будущего топают. Хотя оно для них есть. Так вот, Давид, будучи помазан Богом, у него, помимо этого, еще была причинно-следственная связь. Как у него механически-то получилось во дворец-то попасть? Писание учит нас и говорит в первой книге Царств, 16 главе. «Взял Самуил рог с елеем, помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму». Чуть ниже читаю. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Когда это все произошло с Саулом, из приближенных его сказали ему, что вот у тебя злой дух сейчас, надо найти человека, который бы тебя утешал, да? И вот я читаю, и отвечал Саул слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». И тогда один из слуг его сказал, вот послушайте здесь внимательно, «Вот я видел у Иессея вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». Мы когда смотрим на избрание Давида, нам кажется, что это было случайно. А нет, друзья, не случайно. Потому что Давид умел играть. Это не в смысле того, что он просто умел на клавиши нажимать, как вот дочь моя Лариса нажимает на клавиши. Умел играть, он в смысле был поклонником Бога, тогда, когда пас овец, когда он никому не был нужен, никто его не знал, даже его папа его не уважал. Он был поклонником. Он был храбрым и воинственным, не в плане того, что он там дрался там, или там был там крутой мэн, там, и все его боялись. Нет, он был храбрый и воинственный за овец, которых крали медведи и львы. Он был храбрым и воинственным за других, не за себя. Он был видный собою. То есть он никому ни в чем не полагал притыкания и соблазна своим поведением, своими поступками, своими речами. Но самое главное, Господь был с ним. Это был человек духа. И потому, когда Иессей одного за другим сыновей подводит к Самуилу и говорит, может, этот будет царем, может, этот будет царем, может, этот будет царем. А Господь говорит, сердце не то. Не то сердце. Плотское сердце. Плотью наполнено, не духом. И избрал того, в ком был Дух Божий. Возлюбленные, ну что тебе до того человека? Ну что тебе до того? Ты поступай по духу. Ты будь христианином. Ты сам, лично ты будь христианином. Ты лично вот сам будь человеком, похожим на Христа. Что тебе до того? Если уж ты считаешь, что вот он неправильно поступает, так ты правильно поступаешь. Ты становись христианином. Пусть в тебе плоды Духа будут. Возлюбленные, иначе Царство Божие мимо мы проходим. Мимо, не попадаем туда. Это слишком большая цена. Слишком большая. Это слишком большое сокровище Царствия Божие, чтобы принести его в жертву своим плотским желанием, своим обидам, зависти, гордости или еще чему бы то ни было. Это слишком большая цена, слишком большое сокровище. Поднимемся в Святом Божьем присутствии. Давайте мы проведем время в поклонении. Я попрошу вас, пока мы будем поклоняться, просто каждый из вас, посмотрите в свое сердце, в свой дух. Это между вами и Богом. Посмотрите, что нужно поменять, что нужно изменить. Не позвольте дьяволу все больше и больше увлекать вас на дела плоти. Становитесь людьми духовными. Становитесь людьми, устремляющимися в Божье Царство. Становитесь теми, кто будет действительно светом. Пусть Бог увидит ваше сердце. Бог не призвал нас сражаться с человеками. Бог не призвал нас доказывать правоту человекам. Он призвал нас являть свой свет. Он призвал нас являть Христа. Чтобы мы говорили о Нем. Чтобы мы жизнью своей проповедовали Его. Он призвал нас, чтобы мы показывали Его дела. Во имя Иисуса. Господь наш и Бог наш, благодарим Тебя. Поклоняемся святому имени Твоему. Воздаем Тебе всю славу, всю хвалу, всю честь. Ты достоин всей хвалы. Ты достоин всей славы, мой Бог. Господь Божий, я молю Тебя, пусть это время, время поклонения. Дух Святой, приходи к нам, открывай нам, показывай нам, чтобы нам, Господь Божий, возрастать, чтобы нам становиться по-настоящему людьми, которые не просто именуются христианами, а таковы по сути. Спасибо Тебе, мой Царь. Аллилуйя.